творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире «Треугольник», в студии Мария Романова
и Марина Миронова.
Знаете, ну, наверное, в душе каждого человека есть желание творить добро. Это прекрасно. Верующий этот человек, неверующий, он взрослый или молодой, или пожилой. Это есть в каждом из нас. И кто-то помогает соседям, кто-то сажает деревья, кто-то участвует волонтером в разных проектах. И вот не так давно мы переживали даже год волонтера. И на самом деле это прекрасно. Но есть одно «но», что... Чтобы творить это добро, нужно тоже иметь мудрость и иметь знания, чтобы знать действительно, каким оно должно быть, чтобы принести добрые плоды, чтобы быть максимально полезным. И вот сегодня мы поговорим об этом в контексте нашей темы. Тема такая: волонтеры в детском доме. Польза или вред? И я сразу хочу представить наших гостей. Это матушка Наталья Осипова, директор фонда «Лаврова» и журналист Виктория Никеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы пришли. Я знаю, что у каждой из вас есть свой опыт, яркий, неповторимый, связанный с этой темой. И давайте, наверное, с него начнем. Да, матушка Наталья.
Я могу поделиться своим опытом, он не такой большой. Я чуть больше года назад стала волонтером центра «Вверх». Есть такой центр в Москве, центр равных возможностей, куда в основном приглашаются педагоги для оказания помощи выпускникам коррекционных интернатов и других детских домов. Так раньше назывались эти учреждения. Я работала в частной школе, преподавала биологию, свои дети выросли, у меня появилось свободное время, и прямо рядом с моей школой оказалось, вот располагается такой центр. Я туда пришла и бесконечно им благодарна за то, что у них так хорошо организована работа, никакого формализма, необходимые документы, вот отсутствие судимости, и так как у меня еще была медкнижка, никаких проблем не было, мне сразу дали ребенка, которому как раз нужны были занятия. Я стала с ним заниматься. Но в процессе занятий выяснилось, конечно, что ему нужна не только биология, и другие предметы. И потом началась весна, он часто болел, ездить было уже тяжело. И тогда я стала ездить уже в детский дом и заключила волонтерский договор. Мне там предложили, прямо в этом детском доме, с самой организацией. И так вот уже больше года я с ним занимаюсь.
Угу. Матушка, а что это дает вот вам лично? Вот есть какое-то ощущение, вот, ну, не знаю, вот от этой деятельности, будем так говорить?
Ну, наверное, самое главное – это просто вот сияющие глаза ребенка. Для меня это, наверное, самое большое, что можно радостного увидеть в этой жизни.
То есть получается, что в детском доме, наверное, важнее не просто прийти с подарками, с концертами, да, с какими-то выступлениями, как для меня какое-то некое баловство. Вот так вот, если серьезно разговаривать на эти темы.
Ну, концерты, наверное, тоже нужны, подарки.
Нужны, да. Но это вот, я говорю, мне кажется, некое баловство, а вот конкретно более важные вещи какие-то ребенку нужно дать, именно как научить его общаться с другими. Наверное, процесс воспитательный и образовательный процесс, да? Вот у вас были частные уроки непосредственно с ребенком.
Да. Мне кажется, что именно этого не хватает ребенку в детском доме. Несмотря на то, что сейчас заявлено, что все эти организации основаны на семейном воспитании, построены по семейному типу, на самом деле именно этого-то и не хватает. Вот что считать критерием семьи? Устроители поселили их вместе по квартирному типу, но этого совсем недостаточно. Семья не в этом. Мне кажется, семья прежде всего дает ребенку любовь, здоровье и образование. А именно эти вещи, ну, как раз-таки и выпадают. Хотя любовь, безусловно, там присутствует. Сотрудники с большой теплотой к детям относятся. Но, к сожалению, они часто увольняются.
То есть, получается, вот для волонтера, который вот приходит работать в детский дом, ему нужно все-таки специальное образование. Вот вы все-таки педагог по образованию, да? И плюс еще какие-то курсы или что-то, вот какая-то подготовка перед тем, как вы пришли в детский дом, была или нет?
Ну, у меня не было, просто я всегда с детьми работала, и как многодетная мама, я шла туда просто как мама, в общем-то. Я просто вот получила еще одного ребенка. Но если даже у человека нет такого опыта, безусловно, подготовка нужна чисто психологическая.
Ну да.
Потому что детки имеют свою специфику, и... Ждут они тоже каких-то определенных вещей. Подготовиться надо. Но, тем не менее, мне кажется, даже если нет своих детей,
то
каждый может стать наставником, если сориентируется и сконцентрируется вот на этих задачах. Любовь, здоровье и образование.
Матушка Наталья, есть такой вопрос, хороший, мне кажется, очень. Обязательно ли ребенок должен адаптироваться вот в данный социум или же просто абстрагироваться?
В социум
Вот какой только данный социум?
В общество или...
Да, вот, Андрей, что вы имеете в виду? Социум общества или социум, который непосредственно вот в детском доме, вот в этот социум? Поясните, пожалуйста, да. Но на самом деле, я думаю, что это вопрос к обществу все-таки больше.
Ну да, наверное, он имел в виду, что все-таки в детском доме дети как-то да. более как бы ограничены в общении с именно своим кругом. А ну, когда они конечно. Приходят уже в, как бы в социальную среду, там, где в институты, где-то на работы, вот это вот адаптации нет, наверное.
Вот да? В чем, прежде всего, на ваш взгляд, нуждается ребенок, который воспитывается в таком детском доме? Ну, это понятно, ну, что да. любовь, здоровье, образование, но вот более конкретные вещи.
На самом деле, вот самый такой базовый навык, мне кажется, который отсутствует у ребенка, в такой закрытой организации, это умение планировать, что-то прогнозировать и отвечать за свои слова и действия. К сожалению, большинство детей, которые вот в таких организациях содержатся, имеют ситуативное мышление. То есть они мыслят только на совершенно короткий период. Так вынуждает их действовать система. Они не знают, их не ставят в известность, что будет завтра. Он может иметь какие-то свои личные планы, с этим никто не посчитается, ему просто объявят, что сейчас все садятся в автобус и едут к зубному, потому что так у взрослых было запланировано. И масса таких событий постоянно его сопровождает. Таким образом, к 16 где-то годам у него очень смутное представление о договоренности вообще. И трудоустроиться и удержаться на работе с такими принципами – я думаю, очень сложно.
А, кстати, я вот да, сейчас подумала, знаете, о чем? О том, что в детском доме, получается, ребенок, он же все время получает все от государства.
И то есть, от благотворительности.
Игрушки, там это, подарки.
То есть он настроен на
он абсолютно полностью на как бы каком-то иждивении. Он уже, вот дети, вот как мне кажется, я с ними не сталкивалась, мне кажется, что дети, выходящие из детского дома, они как бы уже по природе, под свои, ну, в своей психологии, они как бы ощущают, что все им как бы должны. Вот они привыкли.
Марина, удивительно, что вы, не имея опыта общения такого близкого с детьми, так тонко улавливаете. Так и есть. И это даже не только на выходе, а это реально еще в момент общения. Вот мы пару лет подряд ездим в один и тот же приют, и ребята уже спустя полгода встречали нас со словами: «А где подарки?» И тут обижаться-то вроде на них не
но
стоит,
тут надо
это
сказать,
дети.
Ну, скажу, и дети так реагируют в семье тоже иногда.
Поэтому...
знаю просто, а где мой рождественский подарок?
Нет, и я это имею в виду. Да, Новый год уже позади, Новый год прошел. Ну, да. Мы так и говорили, вы знаете, Дедушка Мороз, Снегурочка, уже все, как бы время прошло. И мы объясняли, ребята, вы знаете, подарки — это хорошо, но есть еще что-то полезное, важное, нужное. Вот именно навыки, да, в том числе адаптация вот к жизни уже самостоятельной. И мы этим хотели бы с вами поделиться.
А то есть получается, что они привыкают брать, а отдавать как бы не научаются, да? Наверное, так получается.
Ну, это
отдавать
тоже,
что-то.
Я бы даже сказала не то, что все должны, а ощущение, что все будет. Mm. Потому что они точно знают, будет лагерь прекрасный на море, будет еда дома, все будет. И вдруг 18 лет это все обрывается.
Ну, извините, а когда ребенок в семье живет, тоже ведь все будет, потому что мама с папой тоже и лагерь устроит, и
во всяком
еду
случае.
Купят.
В семье это обсуждается, на какие средства мы купим,
да,
эти путевки, поедем ли, а может быть, да? В этом году и не поедем, в какой магазин мы пойдем, да. Купим или не купим. Здесь же вообще таких вопросов не возникает.
Да, точно.
Будет точно. Вот
оно
будет.
Просто, и даже да. порой детям непонятно, откуда это все
конечно.
Берется, какая цена этого всего.
Да.
И поэтому, если получится расширить этот спектр и поговорить с детьми, а как потом, когда ты станешь самостоятельно, откуда это все берется, как ты будешь это добывать, как ты будешь этим распоряжаться. Вот оно что. Я вот уважаю Александра Гизалова. Он для взрослых-то ведет лекции, когда тема детских домов касается. Он действительно ходит с большим таким чемоданчиком, рюкзачком, и он открывает его для всей аудитории, он говорит, и я в детском доме так же делаю, и начинает доставать из этого чемодана самые разные непредсказуемые предметы. Например, там памперс может оказаться новый, какая-то книга, еще что-то. И он говорит, я каждый раз достаю новый предмет и говорю, ребят, а это что? А это зачем? А это как я буду этим пользоваться, когда я стану самостоятельно, когда стану один? И это прекрасно. Вот это действительно нужно ребятам вот так вот рассуждать в таком диалоге.
Я думаю, что вот этот вопрос, он уже, Андрей уже сам отпал, да? Андрей имел в виду социум, то есть должен ребенок адаптироваться или абстрагироваться от социума. Понятно, что если абстрагироваться, то он и жить не сможет просто,
да,
конечно. Да. Это очевидно. Скажите, матушка Наталья, а вот есть, ну, скажем так, сейчас мы больше переместились на воспитанников, а сейчас переведем наше внимание на волонтеров и на людей взрослых, которые, в общем-то, хотят помочь. Вот, мне кажется, ну, мало кто скажет, не хочу помогать. Все хотят mm-hmm. творить добро. Есть какие-то вот мифы, стереотипы вот об этой помощи волонтерской, которые следует, ну, как-то вот разбить, развеять?
Ну, безусловно. Вот, во-первых, конечно, вот именно это, то, что ждут подарков. И естественное желание возникает прийти и что-то подарить. Но лучше от этого воздержаться. Лучше сакцентировать внимание ребенка на том, куда можно сходить, в какой музей, может быть, какую книгу прочитать. Или сразу спросить, что в школе, помочь с какими-то домашними заданиями. Мне кажется, вот это важно.
Уже вышеупомянутый Александр Гизалов, явный, ярый
наверное,
противник
он,
подарков.
Он, конечно, человек известный, но я думаю, все-таки надо сказать. Он сам воспитанник детского дома.
Вот, спасибо за дополнение,
да? И сейчас
важно.
Он активно занимается тоже этой деятельностью.
И помимо... Ну, то есть, как бы он, наверное, мог бы в чем-то ошибаться, если бы он просто рассуждал на эту тему, да, так как он является выпускником детского дома. Так вот, он является ярым таким вот противником подарков. То есть, он говорит, люди... Туда же он причисляет и праздники, и утренники, и все. Он говорит, люди, что вы делаете? Вы, говорит, с этой поездкой и этими подарками, ну, он считает, что подарками люди откупаются, и в этом действительно есть такое, да? То есть я хочу сделать что-то доброе, я вот подарю тебе подарки, и вот и все, да? А подумать о том, чем еще помочь детям, чем конкретно помочь, подумать о том, что есть детские дома, в которые идет череда благотворителей, дети знают. Сегодня нам подарили Новый год, это такая, да, пора подарков. Вот. И мы каким-то образом действительно даже развращаем так детей. И говорит о том, что даже праздники — это просто вот создать суету, создать такое вот хорошее настроение, порадоваться, там, побаловаться. А дальше-то что? Что вот он такой термин вводит — полезная помощь. Да? Что если ты едешь уже в приют, то постарайся сделать так, чтобы это было максимально полезно для ребят.
И тут я бы хотела еще предостеречь от одной вещи. Обычно, когда мы с кем-то взаимодействуем в нашей реальной жизни, мы ждем какую-то ответную реакцию, мы рассчитываем на нее, мы ее хотя бы как-то предвидим. Но вот, к сожалению, очень опасно ожидать чего-то адекватного от детдомовских детей. У них реакция может быть совершенно нам незнакомая. И приехав во второй раз, можно столкнуться с тем, что ситуация повторяется и как будто вообще начинается с чистого листа. У них, к сожалению, усвоение вот каких-то таких поведенческих стереотипов происходит очень медленно. То есть нужно запастись терпением и каждый раз приходить как будто заново. И те навыки даже, которые, может быть, освоены в процессе какого-то занятия первого, они на втором занятии вообще могут исчезнуть. Дети не привыкли воспроизводить свой опыт. У них, опять же, повторюсь, ситуативное мышление, все на один раз. Вот сейчас было и прошло. Они могут и не вспомнить, и человека не узнать, и навыки утратить. И так нужно раз за разом, каждый раз вот повторять, повторять, повторять и ждать, когда ребенок включится.
Очень соглашусь с
вами,
матушка. Причем это не только дети, даже просто имею достаточно широкий волонтерский опыт. Скажу, что однажды волонтером в хосписе взрослому человеку я к бабулечке подошла, такая бабушка, одуванчик лежит в кроватке, я ей воды даю попить, она попила, я вот угадала ее желание, ей хотелось пить, я дала эту воду, я вот стою, а это же мои первые разы были, и вот жду, и улыбаюсь, умиляюсь. А что, вот я представить себя на месте бабушки? Ну, дала водички, молодец. Ну, а что ты сейчас вот надвисаешь надо мной? И она такая посмотрела на это. Я знала, что эта пациентка среди всех самая неразговорчивая. То есть от нее там вот слова какого-то дождаться, это прям прорыв, это редко. И вот я напоила ее водой, смотрю на нее с замиранием сердца, а она мне вот просто одну реплику. Свободно. И это вот я
вот это было испытание,
Наталья.
Да?
Вот, скорее всего, ваше. Об этих вещах.
Вполне когда, может случиться.
Когда человек не со зла, но вот просто прямолинейно говорит.
Что угодно может произойти, к чему мы совершенно не готовы.
То есть ничего не ждать в ответ.
Абсолютно ничего. И быть готовыми к тому, что каждый раз заново.
А какие были вот на вашем опыте реакции детские, когда вот, может быть, что-то вас сильно смутило, но в силу того, что вы педагог, вы стойкий человек, выдержали?
Ну, ребенок может просто передумать, там, не прийти. Хотя вот мой конкретно ребенок, он, слава богу, у него есть до этого еще опыт контакта с другим волонтером, он все-таки всегда предупреждает и старается не опаздывать, как бы мне тут пожаловаться не на что. Но, в принципе, вот я видела такие ситуации. Передумал, не захотел, там... Даже вот просто уже куда-то пришли, что-то не понравилось, он может уйти.
Развернулся.
Абсолютно у них нет понятия вот такой вот жесткой договоренности, потому что с ними так поступают. С ними так поступают.
Ну, часто, да,
вот с ними. Да, они так, они себя ощущают участниками вот такого процесса. Переместили, там, пересадили, перевели.
Ну да, то есть я ничего особо не решаю, поэтому ничего как
абсолютно.
Бы да, и задумываться.
И то же самое даже с сотрудниками, которые их окружают. Несмотря на то, что вот в этом постановлении, согласно которому они работают, написано, что нельзя перемещать социальную маму, так сейчас называется социальный педагог, и других сотрудников, но это невозможно реализовать на практике. Люди сменяются. Вот за год, что я вот посещаю этот детский дом, из 6 сотрудников, которые непосредственно работают с этой группой детей, осталось только 2. Кто-то уволился, кого-то перевели в другую группу. У детей такое представление о жизни. Все время поток.
Угу. А можно добавить сюда про обещания? На самом деле это не только касается детей. Казалось бы, вот я благотворитель, вот я волонтер, я приехал тут вот весь в таком порыве причинять добро. Так вот, дело в том, что на эмоциях, на таком вот захватывающем духе, когда ты приехал, ты пообщался с детьми, они все на тебе висят. Велика опасность и риск, что ты в этом состоянии, вот таком вот, пообещаешь, что ты приедешь, и приедешь еще, и приедешь много раз. Вот я бы призывала всех людей, которые там или впервые окажутся в приюте, там, в детском доме, или регулярно ездят, вот поставить себе такое табу, не давать лишних обещаний. А если ты что-то пообещал, то обязательно это выполнять. То есть надо понимать, что это все сопряжено с эмоциями, да? Ты, ну, не каждый раз видишь столько несчастных детей, и ты действительно должен понимать, что, ну, ты можешь там растрогаться, ты можешь расчувствоваться и как-то, ну, наобещать лишнее. А дети ждут. Почему я ярый противник того, чтобы... Ко мне часто просятся... Я на протяжении 3 лет езжу в приют своей напарницей, под Тверь. И когда я выкладываю очередной отчет в Фейсбуке, очень много людей пишут стандартные вещи. Какие вы молодцы, а можно с вами? И когда спрашиваешь, а готов ли ты регулярно ездить? Говорят, не-не, мне только вот разочек посмотреть. Вот просто интересно, вот ваше мнение, как вы считаете, разочек посмотреть, допустимо ли в приюте?
Мне кажется, это опасно. Это опасно, особенно для неподготовленного человека. И хочу тоже сразу предостеречь. Дети умеют вызывать вот эти обещания. Детдомовские дети умеют так повернуть разговор, что неподготовленный человек невольно что-то пообещает. Больше, чем собирался, допустим. И если после этого он еще и не приедет, то, конечно, для ребенка это все равно будет травма. Ребенок потом назад уже это не прокрутит, не скажет, я сам виноват. Ну, он просто столкнется с такой ситуацией.
Или будет очередное разочарование.
Да, да. Конечно.
Спасибо. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня матушка Наталья Осипова, директор фонда Лаврова, журналист Виктория Аникеева. И через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот вы знаете, у нас, поскольку передача посвящена культуре, мне кажется, что это очень важно, вот это, так если сказать, культура волонтерства, да, в обществе. Например, у меня есть друзья в Англии, они квакеры, и меня совершенно потрясает, как они живут. Например, они покупают вещи только в этих вот charity shops, да, потому что они приносят этим пользу. И они тратят в результате меньше денег на себя, чтобы участвовать в каких-то волонтерских проектах. Они все время, я вот жила у них один раз в неделю, и они, ну, они уже пенсионеры, конечно, но все равно они, когда и работали, я их знаю много лет, они тоже всегда об этом много думали. И вот они смотрят там, какие предлагаются фонды, куда пожертвовать, там еще чего-то. И, конечно, вот эта такая сознательность, она меня, ну, потрясает, да, всегда, потому что, ну, понятно, мы тоже ходим, но мы обычно хотим, вот как вы говорите, раз приехать, красиво сделать, а вот эта постоянная такая настроенность вот на то, что ты живешь, и ты должен тоже так жить, чтобы у тебя оставались средства, чтобы помогать другим, чтобы как-то об этом думать, чтобы это вот в ткань своей жизни вплести. Вот как вы думаете, у нас это... ну, зарождается только, развивается, присутствует. И что нужно сделать, чтобы вот это как-то культивировать?
Я, кстати, сейчас вспомнила, Мария, свое советское детство и юность, когда мы все собирали макулатуру, когда мы собирали бумаги, когда мы, значит, убирали там везде, да, и как вот эти добрые дела пионерские были, да, вот, что надо кому-то прийти помочь, там, тимурские вот эти все дела, да, наши детские. Мне кажется, сейчас вот это исчезло все естественным образом, а вот волонтерство, ну, мне кажется, вот как-то вот оттуда идет, да, вот это вот, ну, помогать людям, приносить какие-то там добрые дела делать и так далее, приносить какую-то пользу, вот что-то оттуда идет.
Марина, вот добавлю только про какие-то добрые дела. Я, извините, не конкретно к вашему мнению, а вот продолжу, разовью эту мысль. Мне кажется, тоже опасно и для самих людей, которые собрались в группу и решили, вот сейчас мы сделаем доброе дело. И чаще всего людям, которые ставят себе такую цель, сделать доброе дело, первая же мысль приходит какая? А давайте поедем в приют. И вот мне кажется, и даже я уверена, что это большое ответственное дело, и можно, за него можно взяться, но взвешивая уровень ответственности, который на тебя ляжет. Хотя мы планируем с нашим семейным клубом «Аванда Мария», с которым мы уже рассказывали слушателям, совершить такой вот разовый пикник. То есть мы выезжаем большой компанией, сделаем пикник для детей, пообщаемся с ними и едем обратно. Такой вариант вот массовый, когда много людей приезжает, он возможен разовый, да? А вообще я очень благодарна, что много-много лет, когда история начиналась именно по такой сюжетной линии, как вы, Марин, сейчас сказали, что давайте сделаем доброе дело, и мы пришли в Москве, в приют, такие прям нам было там лет по 19, сразу к директору детского дома и говорим, вот, у нас тут, мы называемся «Алые паруса», мы хотим добрые дела. Она говорит, так, мои хорошие, пожалуйста, вот, вот сюда на стол сейчас кладите план мероприятия на год, что вы обязуетесь раз в неделю там, или раз в месяц приходить. И мы так все это послушали. Спасибо, до свидания. И больше мы не пришли. Я ей так благодарна за это. Ну, поэтому,
19 лет, наверное, это рано для начала такой деятельности.
Это очень полезно. Но это был действительно уже действующий такой молодежный клуб, который мог делать дела, но не столь серьезные. Поэтому вот все, что касается... Ну, прям вот поаккуратнее надо быть. Это чаще всего эмоции, когда люди говорят, а не сделают ли нам что-то доброе? Давайте поедем в приют. То есть здесь надо ответить самим себе честно, зачем вы туда собрались, да? Если какая-то реальная помощь, и вы готовы только разово ее сделать, лучше не ехать в приют, лучше поискать еще, кому вы также реально можете помочь. Человек будет вам благодарен, доброе дело вы сделаете.
Ну, то есть нужно понять вообще, что тобой движет. Просто вот такие великодушные эмоции, или ты готов на более долгосрочную ответственность какую-то?
Вот долгосрочность здесь прям ключевой момент. То есть готов ли ты оказывать эту помощь регулярно?
Вот здесь есть такой вопрос, вернее их два, но я соединю, что... Значит, речь идет о том, что нужно вводить детей в социум, но чаще происходит это все в одностороннем порядке, то есть как бы к детям приезжают. А может быть, сделать так, чтобы дети ходили в обычную школу? Вот безусловно. Вопрос к вам, матушка
так,
Наталья.
Попытка такая есть. Угу. Вот я могу сослаться на постановление 481 правительства России, которое вступило в действие 1 января 2015 года. То есть сейчас, вот последние 4 года, все детские дома, ну, во всяком случае, московские, реформированы, превращены в центры содействия семейному воспитанию, и детки, которые в семью не попали, а все еще содержатся вот в этих центрах, по уставу и согласно постановлению должны посещать общеобразовательную школу. Все эти детские учреждения переданы из Министерства просвещения теперь в Министерство соцзащиты. Дети образование в этих учреждениях не получают и должны посещать наряду с домашними детьми наши общеобразовательные школы. Но теперь давайте подумаем, что происходит. Вот детки вернулись в свой дом из школы. Их 8 человек, у них один педагог. Им всем нужно делать домашние задания. Дети сталкиваются с нерешаемыми для них проблемами. Ну, порой даже компьютера нет, а нужно приготовить презентацию, выполнить задание по информатике. Дети в стрессе, педагог в стрессе, потому что если представить 8 детей, допустим, даже по 4 домашних задания, 30 заданий, все дети разного возраста, с разной коррекцией, с разными программами, педагог не в состоянии это все проверить. Больше года-двух педагог, вот по моим, ну, как бы по моим наблюдениям, даже не удерживается и увольняется. Идея очень хорошая, вывести их в социум именно через школу. И вот именно вот это, я считаю, точкой приложения сил волонтера. Угу. Вот нужны такие волонтеры, да, пусть это точно. Даже не педагог, это просто мама или просто человек, который хорошо учился в школе, студент, который еще все помнит. Он будет приходить хотя бы два раза в неделю и кропотливо, методично, с одним и тем же ребенком помогать ему, да, делать домашние задания, заниматься одним ребенком. Я вот попробовала двумя, у меня был такой опыт. Мой ребенок пришел с другом. Вот не получается с двумя. Время ограничено. Мы за 3 часа вот несколько предметов только успеваем сделать. Поэтому вот мне нужны помощники.
Вот, вот, значит, это как раз та реальная помощь, которая нужна.
Да.
Не концерт, не подарки, а помощь в образовании.
Безусловно. И концерты, и подарки тоже хорошо, но в свое время. А в основном, как в семье, каждый день уроки.
А, да.
Это огромный труд. И он свалился вот на социальных педагогов, которые работают с этими детьми. Но это просто нереально выполнить это.
Вот еще, кстати, может быть, здорово было бы, например, взять одного ребенка, допустим, и пойти с ним в театр куда-то.
Конечно,
вот не
это
просто
можно.
Групповка такой, как это всегда вот бывает, да? А вот именно тет-а-тет, и пошел с ребенком, посмотрел спектакль, пообщался с ним, вот,
да, да, да,
обменялся какими-то впечатлениями, что-то рассказал, или, например, куда-то там в галерею, да, в Третьяковскую,
да,
тоже,
да, конечно,
поговорил. То есть ты, волонтер, может, в принципе, передавать какую-то свой опыт в своей профессии или в каким-то житейским делам. Кто-то, например, хорошо шьет, можно, например, ту же девочку,
безусловно,
приходить и учить, там, как можно из тряпочек сделать там красивое платьишко там, или еще что-то. Ну, какие-то,
безусловно,
вот такие вот вещи, да, вот это в этом, да, будет польза, мне кажется.
Марина, зрите в корень, поражаюсь вам. Действительно, я бы такой термин еще ввела — персональное внимание. Ты приезжаешь к большому количеству детей. Кстати, тот приют, куда я езжу с моей напарницей Антониной, там достаточно мало детей, там 15 человек в среднем. И вот такое количество позволяет действительно пообщаться и с одним, и с другим. Меня поразило, что даже наш водитель, который нас привез, то есть вот настолько такая жажда у детей вот чего-то вот полезного узнавать, настоящего, что наш водитель вышел из машины, дети увидели, что он вышел из машины, и кто-то задал вопрос о колесах. Зашла речь о зимней резине, о летней резине. Представляете, через 2 встречи у нас был мастер-класс для мальчишек, и они действительно поменяли водителю там одно или два колеса, остальное сам доделывал. И это было целое событие. Но что меня поразило, мне, моему восторгу не было предела, и мне казалось, ну вот, ну вообще, ну такого им, ну никто не покажет. Нет, наоборот, меня поразило, что среди мальчишек нашлось несколько человек, которые делали это не первый раз. Да? То есть где-то они действительно изолированы, а где-то они уже побывали в обстоятельствах, когда стали маленькими взрослыми. Но порадовало и то, кстати говоря, что наш водитель не только не остановился на функциях водителя, что он тоже подарил, обратите внимание, мужское внимание. Да? Как правило, волонтеры — это все-таки девочки ездят.
Да. Вот, кстати, есть у нас тоже такой комментарий, что пишут, что папа играет немаловажную роль, и любящий великодушный отец — это рай для ребенка. Вот я тоже все хотела спросить, но Виктория меня опередила.
Хорошо.
Вообще мужчины идут волонтеры?
Есть мужчины. Вот я наблюдала такой случай, я считаю, очень счастливый случай. Волонтер из общественной организации «Старшие братья и старшие сестры». Работал несколько лет с ребенком. И недавно взял его под опеку. То есть, по-моему, это прекрасный результат.
Это, к сожалению, редкий случай. То есть он прекрасен, и такое, правда, бывает, но призыв ко всем сделать эту сказку реальностью, а это можно сделать лишь тем, что как-то поощрять молодых людей, даже если где-то на первых порах они делают не так, как тебе надо, как, не так, как это требуется в реальности там в приюте, просто потратить побольше времени на подготовку, на адаптацию самого волонтера, да, какие-то тренинги, беседы, встречи с опытными волонтерами, потому что порой хочется вот прям быстрого результата, вот, вот появился волонтер, вот поехали, давай сделаем, да ты не так делаешь. Поэтому вот мужчин беречь, такой
мужчина. Не оттолкнуть, да.
Мужчина, слушайте, вы нужны вот очень в волонтерском деле.
И вот я могу сказать, что у меня вот есть сейчас такой волонтер, как раз мужчина вызвался мне помочь и тоже взять ребенка вот в нашем детском доме.
Здорово.
По волонтерскому договору делать уроки.
А я вот видела у Виктории на сайте где-то давно, ну, несколько дней назад, что-то вроде того, что молодежная школа волонтеров. И вот я обратила внимание, думаю, такой, как интересно, стала листать там, значит, на сайте. Ну, поняла, что там только молодежь, то есть уже пожилых в возрасте людей.
А вот, кстати, странно, потому что ведь как раз человек с жизненным опытом, он, ну, мне кажется, с родительским опытом.
Да,
больше может дать.
Опыта больше, но дело в том, что если это та школа, о которой мы говорим, с моей страницы, школа волонтеров фестиваля «Братья», она пройдет в палаточном лагере. Mm-hmm. Она требует такой включенности мощной, что порой ты поздно ложишься, рано встаешь, mm-hmm. много на ногах, тут побежал, тут
понятно.
Сделал.
То есть это разовое мероприятие.
Не выжить будет на такой
это
школе.
Это не постоянная школа, разовое
постоянная,
мероприятие.
Постоянное, ежегодное.
Но происходит как разовое мероприятие, не как занятие в течение года.
Да. То есть это неделя, на которую ты погружаешься, получаешь и теорию, и практику, и по окончании этой недели у тебя должен остаться еще ресурс, чтобы ты стал волонтером и реально уже на практике вот, потрудился.
Ну, скорее всего, это просто не то, что прям совсем молодые, а просто люди, которые обладают энергией, здоровьем, как бы силами какими-то.
Но мы с матушкой
уже в планах.
Давайте, матушка, рассказывайте, есть планы.
Мы хотим создать такую школу, вот как раз от фонда Лаврова, школу волонтеров, которая будет прицельно заниматься подготовкой таких волонтеров по конкретному ребенку. То есть вот волонтер будет уже нацелен на то, что он придет, выберет конкретного ребенка. Ну, как-то в процессе взаимодействия как-то вот установится связь с этим ребенком, и он будет с ним заниматься. Это будет вот значимый взрослый для этого ребенка на какой-то срок.
Ну вот я, кстати, знаете, я подумаю насчет вот образования. Ведь если ребенок в старших классах, ты уже не помнишь там математику, физику, что ты проходил, и можешь и не объяснить ты ему толком.
Ну, он же ходит в школу, есть все-таки записи в тетради. Вот, ну вот мне пришлось в это погрузиться. Конечно, у нас там не все пятерки,
история,
так скажем, но все-таки можно.
Угу. А я бы не зацикливала еще все на уроках. Вот
ну,
смотрите,
тоже, конечно,
оказывается, ребенку из детдома важно... Даже не то, чтобы вы его развлекали, и даже не то, чтобы вы много рассказывали, он будет счастлив, даже очень, если вы его выслушаете. Вот знаете, действительно, ты берешь там этого малыша к себе на коленочке, или ты общаешься с этим подростком на равных, он тебе задает какие-то вопросы. Ты, даже задача не в том, чтобы там много и умно ответить, а дать возможность ребенку высказаться, как-то вот почувствовать себя, что он собеседник, интересный собеседник. Поэтому здесь тоже я просто сама такой человек, который просто в ужасе от одной мысли, что надо делать с кем-то уроки, но я вижу, тем не менее, что не имея там ни педагогического образования, да, ни каких-то серьезных, солидных навыков, все равно можно и нужно идти помогать, и помощь будет.
Вот здесь пишут слушатели: самое главное – быть заботливым и нежным.
Да, присоединяемся. Ну, хочу добавить еще, какую пользу можно принести. Мы говорили уже, да, всегда будет востребовано в любые года и сейчас в наше время профессия. Рассказать о каких-то реальных профессиях, которые существуют. Готовка. Мы делали такой эксперимент. Мы привозили тесто и с девчонками, с мальчишками делали печенье. И совершенно просто вот огромная благодарность администрации этого приюта, что они идут навстречу. И они там в эту духовку поставили. Мы пока занимались с детьми этот аромат печенья, вот, да. И это вот навыки приготовления еды очень, да. Уроки, спорт. Вы знаете, мы прям, как хочется-то, едешь первые разы, сейчас я вот это расскажу, и вот это научу, и это. И это всегда такой сюрприз, такая бомба. Вот мы, значит, приезжаем, говорим: ребята, сегодня у нас такая беседа. А ребята с такими лицами сидят, а на улице июнь. И как же здорово, что спустя полгода они настолько открыты. Может быть, просто это детская природа. И они говорят: вы знаете, это все, конечно, хорошо, но нам бы на улицу. И вот тут, если ты нажмешь там и останешься, и ты вроде... Нет, ты однозначно пользу, да, полезную информацию доносишь, но она не впитывается мимо, она пошла. Поэтому у нас были случаи, и они часто повторяются, когда ты едешь с одним планом действий, а там на месте его приходится уже модернизировать. Мы, допустим, перебирались на улицу, проводили занятия там, на полянке, или поняли, ну ладно, интеллектуально оставим на плохую погоду, час спорта, брали мяч, опять-таки наш водитель счастливый, для него тоже сюрприз, играл с парнями в футбол. Вот оно, счастье и польза.
Это очень важный навык. Можно чуть продолжу, поддержу. Вику, действительно, человек должен быть настроен на ребенка. Вот самый главный, может быть, даже навык. Настроен на его потребность. Вот сейчас, в данный момент, что ему нужно? Об этом нужно тоже все время думать.
Ну да, ты какой-то педагог даже в школе, ведь он же ситуацию чувствует, да, вот дети настроены так, это не то, что ты должен идти на поводу.
Конечно,
а
да.
А все равно ты должен чувствовать, как бы, да, вот и импровизировать.
Состояние.
То есть я всегда педагога, кстати, сравнила как с Масовиковым Затейником, ну, в хорошем смысле, что он должен быть и артистичным, и должен как-то вот так и строгим быть, то есть все навыки.
И удержать, и немножко под него тоже подстроиться. А что касается вот педагогических таких вот навыков, именно предметных, вот правильно совершенно Вика сказала, ребенку нужно, чтобы его слушали. Ребенок просто хочет читать вслух учебник. Угу. Вот я сижу и слушаю. И я знаю, что он этот предмет сделает в любом случае, потому что все-таки он мне вслух прочитал.
Ну, это как-то умеет заинтересовать ребенка. У меня, кстати, недавно был такой момент, когда ребенок не хотел читать, стыдно признаться, Евгения Онегина.
Это вам стыдно или ребенку
стыдно? Мне стыдно, что ребенок, да. И я взяла сама книжку в руки, начала читать. Ну ладно, все, я сама. И пошла сама читать. Ну,
правильно.
То есть здесь вот этот момент...
Вовлечь?
Да, вовлечь. Вот я говорю, поэтому вот какой-то Масовик-Затейник должен быть в душе.
Да, господа, к трезвости еще. Вот в смысле, что чаще всего ребенок, скорее всего, скажет, да нет, да не сейчас, да я не готов. То есть попытку предпринять, заинтересовать нужно. А вот увенчается она успехом или нет, это уже по ситуации будет видно.
Вот здесь еще предлагают. Сотрудники детских домов должны теснее работать со школы, где обучаются дети.
Да, возможно так.
Ну, безусловно,
но
школы,
от этого
школы
будет.
Разные. Конечно, школы разные. Я не думаю даже, что они на все родительские собрания ходят. Просто...
У них физически не получается,
да,
наверное.
Школы разные. Если это одна школа, конечно, в основном, ну, к сожалению, сейчас в основном это коррекционные школы. Наверное, с ней, безусловно, они сотрудничают, и они туда возят детей. Какой-то контакт есть, конечно.
Но тут проблема, я так понимаю, в том, что просто сил не хватает, и недостаточно этих сотрудников. То есть,
конечно.
Вот в чем дело. Почему нужны волонтеры? Потому что мы пока не на таком замечательной стадии экономического развития, чтобы вот на одного ребенка там было пять педагогов в детском доме. Поэтому в этом проблема.
Хочется все равно дать должное тем педагогам, которых я встречала. И знаете, я вот 3 года езжу в один тот же приют, и мне иногда кажется, что ну вот везде так душевно встречают, открывают двери. И как-то я была свидетелем того, как мои друзья искали как раз приют, в котором оказывают добрые дела. И они меня позвали с собой как эксперта, просто села в машину, и мы поехали, пообщались там с 2-3 директорами приютов. Как это было тяжело. Как это было эмоционально, прям вот так вот жестко, то тебя как кошелек воспринимают и говорят, так, нам, пожалуйста, окна почините. И ты говоришь, да нет, нет, да я к детям. И я потом вернулась. В тот день мы объехали 3 приюта, ни на одном из них так и не удалось достигнуть. Да. И я вдвойне оценила, втройне, как же повезло найти тот приют, где тебя пускают, доверяют. Потому что первые разы они везде, в любом приюте. Никто же действительно не знает. Поверьте, это для них тоже ответственность для администрации детского дома. Пустить открыть двери, да? Поэтому первый раз я прям помню, как это было жестко, четко, по регламенту. Записался в журнальчик, паспорт показал, бахилы надел, а теперь зашел, тапочки достал, поздоровался, фамилию напомнил. Поэтому прям всем желаю к этой стадии прийти, но наступит она не так быстро, как хотелось бы.
Конечно, они своих деток тоже защищают.
Ну,
и, конечно,
да, присматриваются.
Правильно, конечно.
Друзья, мы сегодня говорим о волонтерстве. Волонтерстве в детском доме. Польза или вред? У нас в гостях матушка Наталья Осипова, журналист Виктория Аникеева. И через минутку мы продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем наш разговор о волонтерстве. И вот я думаю, что очень хорошо, что мы как раз сосредоточились на волонтерах тоже, хотя мы говорим и про детей, про их потребности, потому что у нас, знаете, ведь передача посвящена тоже творчеству, о том, как можно себя проявлять в жизни творчески. Вот волонтерство это как раз, конечно, но поле непаханное, как говорится, да, для такого. Но вот хочется еще раз обратиться к такому вопросу, какие качества, какие, ну, как бы духовная подоплека вот этого волонтерского труда, на что себя должен настраивать волонтер, как он себя должен воспитывать, готовить к этому.
Мне кажется, вот люди к волонтерству приходят, наверное, тогда, когда они не ощущают, может быть, какую-то пользу в своей постоянной деятельности. И душа их просит, ну, как бы быть полезным, что ли, кому-то, чему-то, да, принести какую-то, вот, да, реальную, конкретную пользу. И вот, наверное, вот эти люди ищут вот такую деятельность. А вот, кстати, вот если сегодня, допустим, послушав, да, слушатели, захотят...
И зрители,
да,
тоже.
Да, и зрители. Вот если куда-то захотят, вот куда им обратиться? Где вот им найти такую школу, господа?
Ну, прежде всего, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства и получить справку об отсутствии судимости. Она легко делается. После этого можно просто идти в ближайший центр содействия семейному воспитанию. Угу. И спросить о помощи. На некоторых сайтах даже вот эти центры сейчас размещают, приглашают волонтеров на занятия с детьми. Сейчас двери открыты. Ну, могут попросить еще справку, допустим, там из нескольких диспансеров. Она тоже бесплатно получается в день обращения. Угу. Никаких особых сложностей нет. Другое дело, что все-таки я бы советовала какую-то школу волонтерскую пройти, угу, чуть-чуть все-таки подготовиться, хотя бы знать, куда и к кому идешь, да, это нужно, чтобы сразу не совершить какие-то ошибки и даже и не получить травму душевную, потому что такое тоже возможно.
И не нанести ее никому.
И дети разные, и сотрудники разные. Нужно все-таки вот немножечко, да, пройти обучающий курс.
Ну вот если наша школа для волонтеров, которые будут посещать детские дома, она еще вот в проекте, в ближайшем, да, то есть мы, к сожалению, не готовы сейчас дату назвать, прям пригласить, то есть школа волонтеров фестиваля «Братья», да, та самая, о которой я рассказывала, в полевых условиях, она с 28 июля по 3 августа пройдет в Можайске. Вот можно в интернете, в поисковике набрать школу волонтеров.
Называют.
Все ли братья, да.
А сестры?
А вы знаете, сестры придут всегда. Вот братья, где
братья уже выяснили.
Братья в дефиците. Поэтому, если готовы пожить в поле, получить вот действительно реальные навыки волонтерские, научиться с группой работать, научиться из группы людей делать такую вот команду, прям, да, вот, то добро пожаловать. Эта школа проходит каждый год. Этим летом это под Можайском.
Бесплатное обучение?
Нет, обучение платное, потому что там приезжает полевая кухня, кормит, оргзнос, проживание, хоть и в палатках, но все равно.
Да.
Вот, поэтому, ну, это совершенно небольшие, там, 2500 рублей примерно, небольшие деньги за неделю.
На сегодняшний
день. Да, поэтому
совсем,
добро пожаловать.
А я бы хотела вернуться еще вот к мотивам, которые движут волонтерам. Мне кажется, существует, вот кроме такой душевной потребности, поделиться теплом своей души, какими-то даже навыками, есть еще духовная составляющая волонтерства. Каждая душа ищет Бога. Мне кажется, интуитивно, даже не задумываясь об этом, человек ищет то место, где он может встретиться с Богом. И мне кажется, общение с ребенком, который так нуждается в твоей помощи, оно... Ну, даже вот сродни участию в церковном таинстве. Господь сказал то, что сделали одному из малых сих, да, сделали мне. Мы можем об этом не задумываться, но вот какое-то тепло, оно касается души каждого, кто приходит к этим деткам. И мне кажется, поэтому они и удерживаются там. Люди, которые вот раз придя в детский дом, говорят, я уже уйти не смог. Таких все-таки людей много сейчас. Мне кажется, именно Господь их удерживает. Поэтому они туда идут.
Да, можно приехать в каким-то уставшим, совершенно разбитым. Да, если считать, что чаще всего такие поездки приходят на выходные, ты вот 5 дней отработал, едешь, сил нет, настроения нет, ничего нет, а возвращаешься действительно вот таким вот наполненным, каким-то умиротворенным, с осознанием того, что вот эти часы ты точно провел не зря. Вот.
То есть получается, что в страдании, да, вот, да, в страдании ты как-то духовно лучше становишься, да, получается так?
Ты становишься, мне кажется, ближе к Богу, потому что Господь там, Господь рядом со страждущими, а поверьте, за этими стенами очень много горя и слез. Несмотря на все эти подарки и праздники, реально в душе у каждого ребенка такая трагедия, что Христос его не оставляет, он рядом с ним. И, естественно, приближаясь к этому ребенку, мы приближаемся ко Христу, потому что там Господь.
Ну, кстати, мы пробовали проводить занятия и достаточно долго вели закон Божий для ребят, да, приютских. И это достаточно сложное дело, потому что здесь не передавить, не перегнуть палку, да, и мы прям давали прям по чуть-чуть, прям вот ты смотришь перед тобой подростки, а ты рассказываешь, как детям из начальной школы, потому что ну, много пробелов, да, много упущено. И здесь прям важно смотреть, чтобы ну, сохранялся
кажется,
интерес.
Самое сложное, что у них нет образа любящего отца, да, вот земного. Тогда как они могут понять, что Бог – это любящий отец? Это
очень сложно, они да? ищут эту любовь и очень ее чувствуют.
Я знаю приюты, в частности, тот, в который я езжу. Несколько раз в год священник приезжает все-таки к ребятам, поздравляет с Пасхой. Те, кто хотят креститься, да, им рассказывают о таинстве крещения. И вот это, конечно, большая радость и польза, и благодарность администрации детского дома, что они так легко на это смотрят и mm-hmm. понимают важность всего этого. Знаете, хотелось еще успеть сказать несколько советов, да, таких ценных, mm-hmm. предостеречь от ошибок. Это не только для тех волонтеров, которые собираются поехать в приют, но и для тех, кто, например, пойдет в хосписы. В общем, для всех волонтеров. Если вы окажетесь в ситуации, когда человек, которому вы оказываете помощь, неважно, ребенок или взрослый, вот так вот жалобно рассказал вам историю своей жизни и просит у вас денег. И говорит, а мне на шоколадку, там, или бабушка говорит, а мне на лекарства, хотя находится в лечебном заведении. Вы знаете, так тяжело устоять, так невозможно просто вот сразу сказать «нет, я не дам», тем более они же у тебя есть и просят, как правило, немного. Здесь важно понимать, откуда это, что это, и просто настраиваться, что ты сразу в финансовых вопросах говоришь «нет». Просто объясняешь там, да, если бабушка там на лекарства просит, говоришь там «вы находитесь в этой больнице, за вашу жизнь несут ответственность врачи». Если это ребенок, то же самое, да, что воспитатели несут. И сказать здесь, что я здесь не для того, чтобы денежную помощь, да, оказать. Я вот готов там тебя выслушать, погулять, пообщаться там, да, наполнить как-то тебя духовно. Но вот все, что касается денег, ты меня об этом не проси, я не смогу тебе этого дать. И это важно, потому
это
что...
Это очень трудно вообще. Вот не представляю, если у меня ребенок попросил денег, а я ему должна отказать. То есть какие-то слова, аргументы надо найти, чтобы как-то
система
вот очень
ценностей
деликатно... Вот...
Очень деликатно, очень аккуратно, но очень твердо. Очень мягко и очень твердо, потому что если это ваш не первый визит, то за время ваших поездок вы, по идее, уже успеете систему ценностей показать ребенку, что да, есть подарки, есть деньги, но еще есть веер, целый веер радостей житейских, которые могут из ничего вот просто так сделать человека счастливыми. Вот моя напарница Антонина, она ведет еще школу лидера для светских ребят. Как она... замечательно просто вот раскрывает этот веер перед ребятами. Они ведь действительно идут, и родители отдают их для того, чтобы вот такой вот у меня лидер вырос. А он вырастает не только лидер, благодаря ее трудам, вот его шкала ценностей, радости, она расширяется, да? И тогда вот как-то вот переводить сюда акценты потихонечку, понемножечку.
Кстати, у меня приятельница одна рассказывала, что она как-то бывала один раз в детском доме и обратила внимание, что у всех детей почему-то, извините, плохие зубы. Вот просто плохие зубы по причине того, что слишком много, вот все приходят и приносят конфеты. И вот эти все сладости, они просто физически разрушают детям зубы. И еще она обратила внимание, что детишки в детском доме, они с легкостью ломают игрушки. То есть, опять же таки, они не имеют цены тем вещам, которыми они пользуются каждый день. То есть, опять же таки, возвращаясь к тому, что они привыкли все, так скажем, на готовом жить. Поэтому, наверное, вот те люди, которые приходят вот, в качестве волонтеров или педагогов, они как-то вот, ну, надо как-то их научать. Ценить какие-то вещи, да, что-то самим делать самостоятельно. Опять же, вот мы говорили о перспективе жизни, да, то есть масса всему, чему можно действительно детей что-то, чего-то им научить, чего-то
конечно,
дать.
Конечно, показать, что взаимодействие, вот что важно. Дать им возможность этого взаимодействия. Это взаимодействие не заменишь подарком.
Так, ну мы такие профессоры, здесь так часто используем слово «научить», «рассказать», «показать». Я хочу сделать акцент на том, что беседа больше 20 минут, это очень тяжело дается детям, поэтому стараться...
Это именно взаимодействие.
Нет, но если это диалог, то... Да. А если у вас выбор стоит перед вами, беседа или мастер-класс, или что-то живое, да, вот что можно потрогать, там, посмотреть, выбирайте мастер-класс, выбирайте живое, потому что много сказать не получится. Ну, то есть держать в голове главное, да, действительно, понимать самому эти ориентиры, держать их в голове. Ну, вот у нас был опыт, когда мы привозили много там русских народных игрушек, еще чего-то. То есть практическое, но с большей радостью.
Угу. Ну что ж, друзья, вот я думаю, что хоть у нас не такая тоже беседа ограниченная, но очень здорово вот нас сориентировали, да, о том, какими качествами нужно обладать, на что настраиваться, что нужно сегодня вот в этом волонтерском служении.
Что не нужно.
Что не нужно. Огромное спасибо. Вот у нас в гостях были матушка Наталья Осипова и журналист Виктория Никеева. Огромное спасибо вам за этот разговор, и будем надеяться, что кому-то, кого-то, может быть, мы вдохновили вот пойти по этому пути волонтерства. Спасибо всем, кто слушал нас, кто вот участвовал так активно в нашем разговоре. Всего доброго. До следующего вторника, до следующего треугольника. До свидания.
До свидания.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.